Будем здоровы!
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию передачу «Будем здоровы». С 20 по 26 января в Иркутской области проходит неделя профилактики неинфекционных заболеваний. В студии радиоканала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Иркутской области Елена Владимировна Анучина.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы обсудим вопросы профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Давайте уточним, что такое хронические неинфекционные заболевания и что такое профилактика. К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые заболевания, которые ассоциированы с атеросклерозом. Это прежде всего артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь. Это сахарный диабет второго типа. Хронические респираторные заболевания, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и злокачественное новообразование. Чем связана актуальность профилактики хронических неинфекционных заболеваний? Она связана с их высокой заболеваемостью и смертностью. По данным Всемирной организации здравоохранения, от хронических неинфекционных заболеваний в мире ежегодно умирает около 40 миллионов человек, что составляет 2/3 всех случаев смерти. Из них более 15 миллионов – это лица в возрасте от 30 до 69 лет. Важно, что вот эти четыре группы заболеваний часто характеризуются коморбидностью, то есть в разном сочетании присутствует у одного пациента. Это связано с тем, что данное заболевание имеет общие, модифицируемые или управляемые факторы риска, которые как раз и приводят к их развитию и прогрессированию. Что такое профилактика? Это комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья. И согласно приказу Минздрава Российской Федерации, который как раз посвящен организации и проведению профилактических мероприятий в Российской Федерации, выделяет 4 группы мер, направленных на профилактику хронических неинфекционных заболеваний. Первый блок – это формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, создание условий для формирования здорового образа жизни. Второе – это раннее выявление и коррекция факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Следующий блок – это раннее выявление самих хронических неинфекционных заболеваний. И четвертый блок – диспансерное наблюдение обнаруженных у пациента факторов риска и хронических неинфекционных заболеваний. Сегодня мы обсуждаем с вами именно ответственное отношение граждан к своему здоровью. Насколько оно ответственно? Имеется расчетный показатель доли лиц, следующих принципам здорового образа жизни, который ежегодно публикуется на одном из статистических сайтов. Он совершенно доступен для анализа. Так вот, в 2019 году в целом по Российской Федерации число лиц, которые вели здоровый образ жизни, составило 12%, а в 2022 году, в силу известных обстоятельств, включая и пандемию коронавирусной инфекции, показатель снизился до 7,2%. Что интересно, показатель анализируется во всех регионах Российской Федерации, и вот в Иркутской области этот показатель в 2019 году соответствовал 6,7%, а в 2022 году он составил 3,4%, то есть в Иркутской области в два раза меньше число лиц, которые следуют здоровому образу жизни. Что входит вот в этот расчетный показатель ведения здорового образа жизни? 5 критериев. Первый критерий – это отсутствие курения, отсутствие или минимальное потребление алкоголя, потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 грамм, потребление соли не более 5 грамм в сутки и адекватная физическая активность. Давайте уточним данные факторы. В среднем курильщик теряет около 10 лет жизни по причине именно табакокурения. Женщины более чувствительны к воздействию табачного дыма, чем мужчины. Важно подчеркнуть, что курение опасно в любой форме и количестве, включая потребление современных форм табакокурения, это электронные сигареты, вейпы и другие. Еще один важный момент, который следует отметить, пассивное воздействие окружающего табачного дыма также связано, как и активное курение, с повышенным риском развития хронических неинфекционных заболеваний. Так, у курящих риск преждевременной смерти от ишемической болезни сердца повышен в 3 раза, а риск умереть от хронической обструктивной болезни легких более чем в 12 раз. Курение связано с развитием сахарного диабета 2-го типа, с развитием метаболического синдрома, и курение ассоциировано с риском развития рака более чем 15 локализаций. Мера профилактики здесь одна единственная – это прекращение табакокурения. Это самая эффективная профилактическая мера. Что касается потребления алкоголя. Алкоголь приводит к развитию более чем 200 заболеваний и поражает практически все системы органов в организме человека. Выделяет краткосрочные риски, связанные с потреблением алкоголя, и долгосрочные. Краткосрочные риски, связанные с потреблением больших количеств этанола в течение короткого промежутка времени, и чаще всего вот эти краткосрочные риски ассоциированы с рисками травмы, автомобильных аварий, с насилием, включая убийство, самоубийство, с рискованным сексуальным поведением, которое приводит к заболеваниям, передающимся половым путем, включая ВИЧ, инфекцию или к появлению нежелательной беременности. И, безусловно, в этой ситуации высокие риски алкогольного отравления. Долгосрочные риски, связанные с потреблением алкоголя, как раз и ассоциированы с появлением вот тех более 200 заболеваний. Чаще всего это заболевания сердечно-сосудистой системы, это поражение центральной и периферической нервной системы, конечно, это поражение практически всех органов пищеварительной системы, прежде всего развитие алкогольной болезни печени, алкогольного поражения поджелудочной железы. Есть раки, которые ассоциированы с систематическим потреблением алкоголя, причем это не только раки пищеварительной системы, это, например, и рак молочных желез у женщин, ну и, безусловно, у лиц длительно и часто злоупотребляющих алкоголем появляются проблемы и с психическим здоровьем. А если говорить о мерах профилактики данного фактора риска, понятно, что это полное прекращение потребления алкоголя, но если это недоступно, необходимо минимизировать дозы и выделять не менее 2-3 дней свободных от потребления алкоголя. Это важно с точки зрения сведения к минимуму развития повышенной толерантности и формирования зависимости. Третий фактор – питание. Очень важен, поскольку неполноценное питание как в форме избыточного потребления определенных продуктов, так и недоедание с формированием дефицита как макро, так и микронутриентов – это фактор риска тех же хронических неинфекционных заболеваний. По данным крупного российского эпидемиологического исследования ЭСЭ, которое отслеживало в российской популяции поведенческие факторы риска, было установлено, что рациона здорового питания придерживается только 7% населения. Что подразумевается под здоровым питанием? Ну, во-первых, это оптимальный режим приема пищи и баланс как раз по макро- и микронутриентам. пропорции для макронутриентов таковы, что на углеводы должно приходиться более 55% общей калорийности суточного рациона питания, а на жиры 30% и 15% на белок. Сразу возникает вопрос, как больше половины калорийности суточного рациона должно приходиться на углеводы? Конечно, это не простые сахара, глюкоза и фруктоза. Их доля в общем рационе не должна превышать 5%, а 50% – это сложные некрахмальные углеводы, это пищевые волокна. Где они содержатся? Они содержатся в овощах, фруктах, зерновых продуктах, бобовых, семенах и орехах. Что касается потребления белка, здесь важным является ограничение потребления красного мяса. Регламентировано потребление в неделю не больше 500 граммов. Важно снизить потребление переработанных мясных продуктов, колбас, сосисок и прочего. Что должно стать основным источником белка? Это рыба, морепродукты, молочные продукты низкой жирности, курица, кролик, яйца. И важная составляющая – это растительный белок. Это зерновые и бобовые продукты, орехи, семена. Что касается потребления жиров – конечно, важным является ограничение потребления продуктов, которые содержат холестерин, насыщенные жирные кислоты, исключение трансжиров и увеличение употребления ненасыщенных жирных кислот. Это происходит в тех случаях, когда жирное мясо, колбасные изделия заменяется на низкожирное мясо, птицу, рыбу, растительные масла и при переходе на прием молочных продуктов с низким содержанием жира. Отдельная проблема – это соль. По данным уже ранее упомянутого исследования ЭСЭ, в Российской Федерации ежедневно каждый житель потребляет не менее 11 грамм соли, что в два раза превышает регламентированный уровень в 5 грамм в сутки. И вот сам факт снижения потребления поваренной соли до регламентированной цифры в 5 грамм в сутки уже само может приводить к снижению риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Из них особенно важно подчеркнуть развитие ряда злокачественных новообразований. Прежде всего, пищеварительной системы – это рака желудка и рака толстой и прямой кишки. И, собственно, вершиной нерационального питания является потребление продуктов глубокой степени переработки, так называемого фастфуда, что сопровождается так называемым многократным бременем нездорового питания, поскольку это связано с потреблением повышенного количества насыщенных жирных кислот, трансжиров, добавленного сахара, соли. И пятый фактор. По данным российского исследования ЭСЭ, частота низкой физической активности составляет около 40% Российской Федерации. Среди женщин и мужчин у женщин чаще встречалась низкая физическая активность. Ну и как неудивительно, наибольшая частота низкой физической активности была выявлена у лиц молодого и среднего возраста. Важно подчеркнуть, что лица, имеющие низкую физическую активность, имеют на 20-30% выше риск смерти от всех причин. Можно сформулировать два варианта рекомендации по изменению, по модификации данного фактора риска. Первое – ограничить продолжительность сидячего образа жизни. То есть длительность положения сидя перед компьютером, перед телевизором должна быть минимальной. И вот сокращение на минуты, а тем более на часы сидячего положения имеет важное профилактическое значение. И второе – это замена малоподвижного образа жизни на физическую активность любой интенсивности. Рекомендуется не менее 30 минут непрерывной ходьбы или плавания для того, чтобы были задействованы все группы мышц в течение дня. Причем важно подчеркнуть, не совокупно в течение дня, а именно в непрерывном режиме. И здесь здесь еще один важный момент. Ходьба или плавание должны выполняться без высокой интенсивности, в обычном, привычном режиме. Мы обсудили с вами поведенческие факторы, но есть еще и биологические, такие как избыточная масса тела, ожирение, артериальная гипертония, дислипидемия, то есть нарушение липидного обмена, гипергликемия, нарушение углеводного обмена. Данные биологические факторы являются следствием, в свою очередь, совокупности поведенческих факторов и генетической предрасположенности. И это уже следующий этап мероприятий, направленных на профилактику хронических неинфекционных заболеваний. Он, в отличие от поведенческих факторов, где зона ответственности именно сам человек, биологические факторы ведутся в совокупности как с самим человеком, так и медицинской организацией, к которой прикреплен данный житель Российской Федерации. И важным является выявление биологических факторов в ходе профилактических мероприятий, таких как профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. На этом позвольте завершить. Желаю вам здоровья и максимально полного соблюдения здорового образа жизни.
Уважаемые радиослушатели, о профилактике неинфекционных заболеваний рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Иркутской области Елена Анучина. Следующий выпуск передачи «Будем здоровы» в эфир выйдет через неделю, 27 января. Тема передачи – неделя профилактики употребления наркотических средств. Врач-психиатр-нарколог высшей квалификационной категории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутский областной психоневрологический диспансер Андрей Сергеев расскажет о том, каким образом наркотики и другие психотропные вещества действуют на наш организм и о том, какую помощь пациенты с зависимостями могут получить в государственных медицинских организациях. 27 января, в понедельник, передача «Будем здоровы». Не пропустите.
Будем здоровы!